вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Вот и наступила вновь пятница. Как известно, это день наших с вами встреч. Хотя их можно называть сейчас условно, когда многие из вас находятся, как говорят, в удаленном режиме. Но, может быть, это и к лучшему, потому что мы обрели еще большое количество слушателей и тех, кто принимает активное участие в наших программах. Поэтому я всех вас приветствую в любовь Иисуса Христа и благодарю Бога за возможность немножко отдохнуть, которая у меня была в сентябре. Как обычно, я уезжаю далеко, в Беларусь, в Брест, к своим друзьям, там езжу на рыбалки. Ну и так периодически, если вы заметили, пытался выходить оттуда с вами на связь. В этом мне, конечно, способствовало и помогало современное оснащение, в общем-то, технологии не стоят на месте, поэтому, слава Богу, у меня появился телефон WhatsApp, и у меня появился чат. Естественно, ваши вопросы вы туда, и не только вопросы, посылали. И мне, конечно, составило определенное время и затраты, скажем так, потребовались для того, чтобы оттуда собрать ваши вопросы, хотя у нас были, как напоминаю вам, два чата. Один непосредственно вопросов, а другой вы смело и легко могли использовать, в том числе и для ваших, в общем, между собой обсуждений. Я сегодня постараюсь резюмировать некоторые ваши вопросы, некоторые рассуждения. Безусловно, за прошедшие недели их накопилось много, я не смогу, наверное, это сделать со всеми. Но по мере поступления у меня будет такая большая к вам, огромная даже просьба продублировать еще раз ваши вопросы, потому что за действительно большим количеством сообщений их было иногда непросто найти. Поэтому если кого-то я упущу или вдруг не упомяну ваш вопрос и не смогу на него ответить, вы уж простите меня Христа ради, потому что действительно эта задача оказалась не очень простой. Поэтому, если вам не сложно, пожалуйста, напишите. Куда написать? Это легко можно сделать. Написать можно на мой ватсаповский номер, а его я сейчас продиктую, поэтому возьмите там пишущие инструменты, ручки, карандаши, как это по старинке, или прям сразу возьмите ваши гаджеты и запишите в него мой ватсаповский номер. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это телефон сюда, вот непосредственно в мой, хотел сказать офис, но ко мне в мой мобильный телефон, и я буду с радостью читать ваши вопросы, в том числе и ваши сообщения. Кстати, если вы нас слушаете на сайте, который называется «Главная страница ТЭУС», то, в принципе, вы можете легко там тоже написать волнующий вас вопрос. И мне, как обычно, Настя помогает в том, чтобы пересылать ваши вопросы, и они вовремя поступали сюда, в программу. Вот поэтому мы называем это прямой эфир. Сегодня у нас пятница, как я уже сказал, 23 число, 23 октября, ну, по московскому времени, начало 4 часа или 15.04, если уж быть пунктуальным и точным. Итак, друзья, где бы вы нас не слушали, может быть, вы будете слушать эту программу потом в записи, у нас существует подкаст так называемый, поэтому вот там, на главной страничке, которую легко можно найти в интернете, а для всех участников наших чатов я всегда регулярно даю ссылочку. То есть существует очень простая возможность, нажав на эту ссылку, перейти на этот сайт, сайт Радио ТЭУС, для того, чтобы не только слушать вот этот прямой эфир и также принимать активное участие. Там есть такие три точечки, которые в облачке. Это как раз напоминание вам о ваших вопросах, которые вы можете задать прямо во время эфира, то есть прямо сейчас. Если вы нажмете на этот значок, у вас появится табличка такая, и надо будет просто записать свое имя, хотя бы имя, чтобы я как-то к вам мог обращаться. Напоминаю, что анонимные вопросы мы не принимаем. Это правило любого, наверное, средства массовой информации, к коим, наверное, относятся уже сейчас и частично сайты в интернете. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь. И второе, напишите, используя не такое большое количество знаков, ваш конкретный вопрос. Вопросы можно прислать в том числе и в медиаформате. Вот для этого я и сказал номер своего телефона, именно на WhatsApp иногда мне уже присылают, и спасибо Вячеславу, который регулярно это делает. Так что, может быть, особо не, если ваши руки заняты, к примеру, вы работаете, вам достаточно нажать всего лишь одну кнопку, это микрофон, и продиктовать или надиктовать, как мы говорим, ваш вопрос. Этот вопрос ко мне поступит. Еще раз напомню, +7 926 211 56 97. Это телефон WhatsApp. И напишите просто кратко, если вы новый слушатель или у меня вашего контакта нет, просто что вы регулярный слушатель вот этой программы «Золотая середина», и вы хотели бы стать участником в том числе и чата в WhatsApp. Я вас включаю в WhatsApp, и вам будут приходить регулярные и объявления, и какие-то комментарии всех участников, и в том числе вопросы вы сможете видеть и ваши, и другие. Ну, конечно, это мне удобно, потому что я могу получать через него и медиа ваши файлы и отвечать на них. Настя всегда мне помогает со своего места, со своего гаджета, и если вы поняли, я опять вещаю из своей квартиры. Но пока мы с вами вот в таком режиме, так что молитесь за то, чтобы Бог давал исцеление и нашей земле, и другим землям, и народам. Может быть, все эти напасти для того, чтобы люди еще раз задумались о бренности и временности своей жизни и о вечных ценностях, потому что душа у нас вечна. Поэтому пусть Бог благословит правильно понимать все те стесненные обстоятельства, которые периодически приходят в нашу жизнь. Как-то так получается, что когда людям дается очень много свобод, то эти свободы они используют для угождения собственной плоти. Об этом мы не раз читаем в Священном Писании, об этом предупреждал Христос. И, может быть, поэтому у нас иногда и бывают такие стесненные обстоятельства в виде разных внешних, а иногда и внутренних, которые помогают нам не забывать про вечные ценности в Боге. Пусть Бог нас благословит. Ну, вот начнем с почты. Пару вопросов за время моего отсутствия приходило туда. Я думаю, что прослушивая очередные эфиры, вы, наверное, сообразили и поняли, что они идут в записи, поэтому вопросов поубавилось, мягко скажем. Вопросов не так много, но тем не менее. Михаил как раз и пишет вот про то, что я уже, тему, которую я поднял. Он говорит, что как-то тут мне показалась жизнь скучная, однообразная, и, в общем, ну, наверное, Господь так его встряхнул, как он говорит. На скорости 100 км в час он ехал на автомобиле, выскочил лось на дорогу, и они чудом разминулись. Вы знаете, я видел страшные кадры в интернете, они есть, подобных встреч, подобных не Михаила, вот с этим лосем, который остался жив, и Михаил. А когда лось не разминулся с автомобилем, буквально в смысле вот эта туша, а это 300-400, иногда полтонны, килограмм, летит в салон и на своем пути все сминает, это как при огромной скорости врезаться в стену. И редко кто остается жив. Вот, кстати, наш учредитель, один из тех организаторов радио Теос, он мне лично рассказывал о том, что у него такая была встреча вот с лосем. Но он уже тормозил как мог, и уже на исходе своего торможения он влетел все-таки в него. 32 операции на лицо. Это при сработавшей подушке безопасности. Это что-то, вы знаете. И просто чудом, он говорит, я остался жив. Поэтому жизнь Михаила сразу преобразилась. Он начал благодарить Бога за все, что он имеет. Я думаю, что это подобные встряски, они нам важны. Поэтому не случайна история с Иовом, хотя и он назван страдальцем и мучеником, можно сказать. Но вспомните, Бог испытывал его, ну, кто-то говорят, около 9 месяцев, прям вот как муки рождения ребенка, да? А 140 лет он благоденствовал. Об этом говорит Священное Писание в последней книге Иова. И он ушел к Господу, насытившись днями, и он видел намного больше, чем до этого у него было, Бог все это восстановил ему. Поэтому, друзья, не будем забывать, что внешние обстоятельства, и в том числе наши близкие, иногда неудобные нам близкие, они как шипы, они нас ранят, являются хорошим напоминанием о том, чтобы мы не забывали благодарить Бога за тех добрых, хороших, которых мы имеем, которые нас не ранят, и за тех, которые даже нас ранят, чтобы как-то обтираясь, притираясь, вот как камни, стачиваясь, мы чему-то вместе учились. Терпению, любви, снисхождению, прощению к тем, кто нам как-то не близок по сердцу и по-другому мыслит, рассуждает, имеет другой характер. Иногда какие-то чудачества некоторых людей, я думаю, что вы понимаете, о ком идет речь, вот, они просто не вписываются, может быть, в наш привычный действительно круг жизни. И ради этих же людей мы должны уметь расширять свои пределы сердца, о чем пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорит: «Коринфяне, в наших сердцах вам не тесно, в ваших сердцах тесно». Вот когда сердечко у нас маленькое, суженное, оно такое, ну, как сказать, очень эгоистичное. Я вот узость сердца именно так воспринимаю. То есть туда мало кто может поместиться. Вот я, да, ближайшее окружение, тех, кто, так сказать, мне иногда, люди открыто об этом говорят, выгоден или с кем я имею отношения. Ну, родственники, и то не со всеми. Поэтому такая плоть у нас, она эгоистичная, и поэтому она всегда сужает наши духовные сердца. Но если вы хотите, чтобы ваше сердце расширялось, и к этому призвал нас Господь, я совсем недавно буквально я слышал такой вопрос: Андрей Юрьевич, как же научиться прощать врагов? Прощать тех, которые вот явно против тебя, которые не собираются с тобой мириться, которые просто вот, ну, сейчас мы видим многие конфликты, и вооружаются, и иногда конкретные предпринимают действия против тебя. Как же их любить? Как же им благотворить? Как же их прощать? Знаете, это высота. Это высота широкого христианского сердца. Если в этом сердце много места нашим близким, а потом и более далеким, то наступает время, когда границы подвигаются вот к этой такой непонятной черте умения прощать врагов. Христос об этом говорил, и Он практиковал, и Он показывал, что это возможно. Как второй Адам, он ни разу не согрешил, пронеся с честью вот эти отношения с Небесным Отцом и показав всем людям, что Бог не случайно, подчеркиваю, это в Библии написано, в послании к Римлянам, во Христе предназначил нас быть подобными Сыну Его, предназначил нас усыновить, предназначил нам вечность с Ним. Но как вы думаете, может ли вечность прийти человек, который не только, ну, как бы, не победил грех, но и не желает быть, да, в общении с теми, кто ему причиняет боль? Я не думаю, что там будет много перегородок, хотя об этом есть много юмора христианского, да, тихонечко проходит и говорит: тихо, тут вот из какой-то конфессии. Он думает, что он один. Вот, с ангелом так проходит мимо, да. Обителей много, говорит Господь. Я иду приготовить, если бы даже их было мало, они есть для каждого. Но эти все обители – это условно место в едином месте, которое будет вокруг Христа. Поэтому подумайте, первое, для тех, кто не умеет прощать врагов, умирал ли за них Христос? Приготовил ли Он и им место? Другой вопрос, воспользуются они или нет. Иногда люди желают ближнему таких пожеланий и в ад, и что только не желают. Вот это чувство мести, оно выплескивается, в том числе и в религиозной среде. И люди даже пользуются лексикой Библии и какими-то доктринами Библии, во что они свято верят, например, что есть вечность, есть рай, есть ад. Они желают недоброго друг другу, вот, ну, попадая в эту волну такую негодования, это мягко сказать, а иногда и таких вот стычек, столкновений. Поэтому будем учиться, чтобы Божья любовь, наполняя наши сердца, открывала, в буквальном смысле открывала в нас самих эти новые возможности. любить и прощать ближнего, особенно даже врагов. Ну, об этом говорил Иисус Христос. Поэтому частично я отвечаю на сразу несколько вопросов, которые были заданы за прошедший период, и перехожу к следующим. Вот тут есть мне как раз ваши вопросы приходят на радио Теос, и простите, я оговорился на WhatsApp, и я буду на них отвечать. Вопросы. Вопросы такие. В первую очередь вопрос, касающийся осуждения или суждения. Вот задает Раиса вопрос. Хороший очень вопрос, я многократно уже, может быть, и отвечал на него, но скажу и повторюсь еще раз. Когда мы имеем какие-то трения с близкими, мы близки к тому, чтобы прилюдно, при них или не при них, их осудить. Вот это обсуждение иногда их переходит в негодование и осуждение, и в конечном итоге мы выносим какие-то вердикты, как говорят. То есть мы выносим решение, говорим, вот этот человек, ну там помните известная пословица, горбатого только могила исправит. Этот тип и человек неисправимый. То есть мы со своей ограниченной человеческой точки зрения не даем шанса человеку на прощение, на изменения, который многократно давал нам сам Господь. Поэтому притчу, которую вспоминает в этом случае Христос, напоминая Петру о том, сколько раз прощать ближнего, он говорит о том, что был такой взаимодавец, который занял денег, и царь, который простил его, отпустил его, простил ему огромную сумму. Вот я так пересчитывал по современному, можно сказать, по современной цене золота, это приблизительно 5 вагонов золота. Я так вот легко это сказал, но если вы держали хотя бы золотой слиток когда-то, или там унцию, да, вот измеряется иногда золото в унциях, я, например, в жизни еще этого не держал никогда. Вот, максимум это чье-то колечко там, так сказать, ну вот, что в руках у меня вот такие граммы, а это не только килограммы, это тонны. Напомню, один вагон – это 62 тонны. По моей студенческой, так сказать, жизни, я это прекрасно помню, потому что мы разгружали и картофель, и лук, и яблоки, и бананы на овощной плодо-овощной базе. Когда подгоняют тебе вагон, и вас ставят человек там 8, это хорошо, если 8, а иногда четверых на этот вагон, то ты этим занимаешься буквально целый день, чтобы перетаскать эти тонны этих продуктов, которые подвезли на плодо-овощную базу. А представьте, вот столько было прощено. Другими словами, мне видится в этом примере такую гипотетику, да, то есть где-то гипотетически, где-то образно Христос говорит, посмотри, я простил тебе сколько. Я думаю, что даже если бы он это назанимал, ни он, ни все его родственники и близкие, особенно в то время, не могли бы использовать все эти средства, даже если бы каждый день там, ну не знаю, по килограмму золота тратили. Поэтому задумайтесь о том, что в этой притче Господь намекает о том, что Он простил всем нам и простил очень многое. А ты не мог простить 100 динариев, ну там, напомню, количество в тоннах я назвал, вот 10 тысяч талантов, если талант – это в среднем римский талант 36 килограмм драгметалла, там серебра, серебряные были таланты или золото. Умножьте 36 килограмм, да, вот такую гирьку, вот, на 10 тысяч. 10 тысяч таких гирек по 36 килограмм. И умножьте на количество, так сказать, ныне, сегодня на биржевых курсах, все известно на бирже, грамм золота сколько. И вы увидите огромную сумму. Когда я занялся этой калькуляцией, готовясь к очередной проповеди, меня просто это так пронизало, потому что просто, ну, там, 10 тысяч талантов. Ну, мы не знаем, что там за таланты, думаем, какие-то монетки там, и поэтому, ну, не, может, не так много, а этот 100 не простил монеток, динарий, там, да, ежедневная плата. Вот, вот эта мысль о том, что Бог нам простил, и у него есть приготовлено прощение и для другого, для ближнего, она позволяет и помогает мне сегодня другими глазами смотреть, в том числе и на своих врагов, на тех, которые недружелюбны в отношении меня и с слава Богу, с Божьей помощью расту в этом. Поэтому это не безысходное занятие такое, знаете, не тупиковое. Это очень полезное для расширения вашего сердца. Об этом я уже сказал. Итак, вопрос есть еще такой. Он прислал его наш дорогой брат Михаил Данечкин. Андрей Юрьевич, вопрос про посмертную судьбу человека и библейский взгляд на все эти, на все это. Бытует два популярных мнения. Значит, вот одно он перечисляет, что будет после смерти с нераскаявшимися грешниками. Грешники, первое, будут пребывать в месте вечных мучений, и грешники, второе, перестанут существовать как личности, окончательно умерев, уйдя в вечное небытие. Сторонники первого взгляда ссылаются, например, на трехкратно повторенный стих, где червь их не умирает и огонь не угасает, Евангелие от Марка, 9 глава, 44, 46 и 48 стихи. И Матфея, 25 глава, 46 стих, где говорит: «И пойдут сии в муку вечную», это Христос говорит, «и пойдут сии», то есть грешники, «в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Противоположную точку зрения сторонники обосновывают следующими стихами: «Лопата его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И почти дословным повторением Луки 3.17 и Матфея 3.12. Ссылаясь на эти стихи, они обосновывают окончательное уничтожение грешников тем, что солома не горит вечно, а Бог добр и благ и не будет вечно мучить грешников за их прегрешение в короткой земной жизни, потому что это нелогично, и наказание несоразмерно с делом, соделом, а места в Евангелии про неугасающие огонь и черви объясняют поздними вставками. Но очень вопрос хороший и многоплановый. Я знаю, что неоднозначно, в том числе и в христианстве, на протяжении уже веков решался и решается этот вопрос, но скажу свою евангельскую точку зрения. Михаил, в первую очередь надо рассматривать здесь, особенно второе, начнем с конца. «И очистит гумно свое». Ключевым словом здесь является «свое». У него есть свои, помните, он говорит: у меня есть свои, есть не свои, да, есть даже от другого стада, есть совсем чужие. Поэтому для чужих приготовлена участь, но существует суд у Белого престола и существует, внимание, судилище Христово, на котором Павел в своем послании к Коринфянам говорит, что все мы, как здание, как храм, строимся на основании, которое является Иисус Христос, первую главу вы можете далеко найти повествование. И каждый наблюдай, как строишь. То есть, имея уже основанием Иисуса Христа, который является спасением, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божий не имеет жизнь вечную. То есть мы стали, имея Христа, уже Его. Дальше что? Мы строим на этом основании. Он не взял нас на небеса, мы еще живем на этой грешной земле. И, к сожалению, и христиане совершают и ошибки, и праведник 7 раз упадет. Поэтому, когда мы говорим про гумно свое, он действительно очищает. Более того, я хочу сказать, пример с разбойником, который принял Христа и назвал его Господом. Написано: «Всякий, кто призовет имя Господня», вот как Господа, не просто вот, а как Господа, «спасется», так написано. Так вот, будучи на кресте, вися, и вот в этих предсмертных, может быть, уже агониях, через пару часов или сколько там, перебили им конечности, и они провисли, задохнулись на креста, говорят, что человек задыхается именно на кресте, не способный на жарком солнце вот, нормально дышать, он медленно умирает от удушья. Это страшное вот состояние, которое сейчас многие испытывают вот, в связи с этим заболеванием, там тоже идет такое невозможность дышать собственными легкими в поражениях. Так вот, разбойник один продолжал проклинать, а другой остановил его и обращается к Христу: «Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие свое». Там и покаяние, там и признание его Господом, там и признание его Царства, и желание быть там, на что Христос говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Вопрос: сколько дел успел сделать разбойник перед тем, как он ныне, то есть сегодня же, напомню старое русское слово, оказался, ну, в то время, вы понимаете, я прямую речь, прямую цитату привожу, с Господом в раю. А никаких дел. Он на кресте. Поэтому он уже умер. Он, приняв Христа, только заложил это основание. На этом основании не успел никакие кирпичики, внимание, дела построить. Вот когда мы строим из сена и соломы, такой же пример есть Михаил и для гумна своего. Потому что там тоже Господь отсеивает, что у нас было плотское, Он это сождет. Вот это Он уничтожит. Наши деяния и поступки, соделанные не по Его воле, не с Ним, они подлежат уничтожению, потому что в любом случае они не будут нам вечными напоминаниями. Вот. Они будут осуждены. А за какие-то, которые мы успеваем раскаяться, они не будут даже вспомянуты. Я об этом много раз говорил. Поэтому кайтесь, дорогие христиане. Кайтесь и не христиане, чтобы обрести Христа. А христиане, которые обрели Христа, не забывайте очищать свое гумно, да, чтобы оно соломой не проросло. И вот это сено солома написано также, и из этого делают здания, не только в сказках «Три поросенка». Да? Из этого иногда слагаются наши дела пустые, которые не наполнены Божьей любовью, не исполнены Святого Духа. Да, они сгорят, они будут осуждены Господом. В этом пламени осуждения, там осуждение приводится как пламень огня, они будут сожжены. Поэтому у людей, которые что-то не совсем дочитали в Священном Писании, создается иногда ложное представление, ложное непонимание. Но представляете, если трижды говорит один в одной только главе Марк, и этому же вторит другой повествователь, евангелист Матфей, слова, прямая речь Иисуса Христа, что одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Но я никак не могу по-другому истолковывать. У меня нет вариантов даже для истолкования. Там и в одном, и в другом случае слово «вечное» стоит. И по аналогии давайте тогда так. Если уж кто-то допустил, что вот это вечное якобы не вечное для тех, кто грешники, типа они будут уничтожены, и это не будет вечной муки. Значит, что и жизнь вечная, а там в греческом одно и то же слово «вечное». Я проверил, я посмотрел. Значит, и жизнь вечная, как бы не вечная. То есть поживем там в раю, а потом еще Бог пересмотрит, может быть, куда-то еще нас там пошлет на новую какую-то землю или новую какой-то мир созданный от себя подальше. Нет, еще раз нет. Там, раз слово «вечное», оно является ключевым в участи. Нам вообще трудно представить вечность. Вы можете представить вечность? Я, например, не могу. Это очень сложно. Но мы по факту это принимаем, мы принимаем это как прямую речь Христа, которая не требует особых истолкований. И пойдут одни в муку вечную, другие в жизнь вечную. Дело в том, что вечность сотворил нас Бог. И Он творит все души вечными. Он не творит какие-то, так сказать, вот на временное существование на земле, но то, чтобы научить других, потом отослать их в ад и там спалить. Нет, Он создает изначально всем одинаковые шансы. Он дает жизнь вечную. Поэтому об этом будем помнить, Михаил, когда мы касаемся текста Священного Писания. Ну и несколько других еще вопросов. Конечно, они тут есть. Мария задает вопрос, тоже хороший вопрос. Доброе утро. Ну, это было еще утром. Сегодня добрый день. Сейчас точнее. Пастор Андрей, мы безумно Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Вопрос, кто мы и почему одни ради Христа безумны, а другие мудры во Христе? Спасибо. Мария, вопрос очень интересный. Вот некоторые говорят, что в тексте Священного Писания мы не встречаем юмор, мы не встречаем сарказм, мы не встречаем какие другие формы изложения мыслей, как только повествование, причем такое утверждение. Это не так. В том числе и в русском языке, и в любом языке есть так называемые риторические вопросы, то есть когда вопрос не требует ответа. В том числе есть вопросы, которые теребят сознание, так называемый это метод логики от противного. Вот такой же, я уже упоминал, существует прием у самого Бога. Когда он говорит с Иовом, сегодня мы уже вспоминали его, ну, Иов сетует и говорит, где же ты? Я вот страдаю, мне тяжело, мне трудно. Ну, хотя бы ответь, почему ты как бы прячешься? Там такие очень резкие слова есть в отношении Бога. И, наконец, Бог выходит из тьмы, начинает говорить с Иовом. и говорит, я буду говорить с тобой, припаяшься, вот, припаяшь числа твои, это внутренне, да, в первую очередь, ну и внешне тоже, хотя внешне он был вот в таком очень трагическом, я бы сказал, состоянии, он соскребал себя вот этим черепком, куском вот этой глины, разбитого черепка, горшка, вот куски мяса, куски уже растлевающей плоти, потому что у него была проказа, причем последняя стадия формы. И вот вы знаете, Бог говорит, где был ты, когда я творил мир? Ты был со мной? Вот он такой задает вопрос. Когда я давал крылья зари, когда я вот звезды на небосклоне создал, когда я создал землю со всем, что было, ты был? Ты был, и там, ну, десятка-два, я, может быть, три, не помню, пересчитывал, пересчитал эти вопросы, которые Бог задает Иову. И смотрите, в череде вопросов он потом опять возвращается, что как бы по сути это риторические вопросы, что тебя ведь там не было. Разве ты был там? Вот так хочется, ну, как бы помочь для наших слушателей, кто никогда не читал книгу Иова. И вдруг в череде этих вопросов встречается некое такое якобы утверждение. Якобы, я сейчас подчеркну. Смотрите, можно интонацию разную задать тексту, который мы читаем. Кстати, это проблема многих сегодня общающихся в чате, потому что можно сказать «до свидания», можно сказать «до свидания», да? Вот буквы будут те же, а поэтому появляются, наверное, иконки, которые помогают нам отразить, с каким характером мы это говорим. И для многих, кто не понимает, для чего вот эти нарисованные эмоции, я хочу сказать, это маленькое подспорье, это маленькие костылики всего лишь для слова, которое не всегда понимается однозначно, иногда понимается совсем другая интонация. И вот Бог там спрашивает, ну да, то есть сначала он задает вопросы, потом дает некоторые строчки утверждения, и потом опять продолжает задавать вопросы. И на все те вопросы, которые Бог задает, конечно же, ответ нет. Не было, когда ты сотворил все, не было, когда зари давал крылья, не было, когда звезды рассыпал небосвод. Конечно же, нет. Можно было бы уже за Иова ответить. И вдруг там встречаются непонятные строчки. Если их прочитать утвердительные интонации, Мария, я издалека, но хочу проиллюстрировать в том числе и твое место, которое ты говоришь в послании к Коринфянам. Он там ведет разговор, Павел, с этими людьми. Так вот, закончим с Иовом. И Бог вдруг говорит, ну да, ты, конечно, был тогда. Ты был, потому что дней жизни твоей велико. Помните, много раз, когда отец является пророком, он говорит, мы увидели ветхого днями. То есть нашими земными днями, мере бытие Божие, это ветхий, это такой вот, ну, как бы старец, да, ну, это образ слишком долго прожившего, да, ветхого днями. И вот и он вдруг говорит, конечно же, ты был, да, ты был там, и дней жизни твоей велико. И некоторые, даже исказив, выхватив из контекста это место, а я разговариваю, например, с представителями разных конфессий, не буду называть их, они говорят, вот написано, и они верят в реинкарнацию, перевоплощение, что человек многократно приходит в эту жизнь, и вот он говорит, вот смотри, Иов, вот в вашей Библии написано, пожалуйста, что Иову было много лет. Я говорю, а где же такое написано? А вот сам Бог говорит, потому что дней жизни твоей велико, там написано. Но посмотрите весь контекст, ты разве был? Везде ответ нет, нет, нет. И тогда появляется другая интонация, вот в контексте. Ну да, ты, конечно, был. Как мы с детьми разговариваем, ну да, ты, конечно, зарабатываешь все деньги, чтобы сейчас вот их так тратить. Или папа у тебя зарабатывает. Ну, понимаете, да? Мы же это употребляем в жизни. И оказывается, это же самое употребляется и в Ветхом Завете, и вот, внимание, и в Новом. Были те люди, которые, я бы сказал, недооценивали не самого Павла, а благодать, которая потрудилась в Павле. О чем Павел говорит? Все, что я имею, это не я, а благодать, которая во мне потрудилась. И Павлу стало горестно, обидно, и исполненный Духа Святого, он как бы дает им обличение, Мария. Он говорит, ну да, конечно, вот мы тут бедствуем, мы тут вот подвергаем себя опасности. Помните там текст, когда несколько раз это слово употребляется в одном тексте, да, раз 7, по-моему, или 8. Длинное достаточно слово, вот это такая христианская загадка, да. Вот, в одном тексте Библии, скажите, в Новом Завете, какое длинное слово употребляется там 7 или 8 раз, посчитайте. И это как раз вот это, что он говорит, мы в опасности даже от братьев были, мы в опасности на море, мы в опасностях в гонениях, вот в муках. Он говорит, меня побивали камнями, палками, без одного удара. Вот у них такая была казнь, что если 40 раз дают ударов палками, то уже никогда в жизни этому же человеку нельзя такую казнь еще раз дать. А они хитро делали, делали 39, и поэтому его несколько раз побивали палками. Это, я вам скажу, что однажды, он говорит, меня выволокли за город, думая, считая меня уже мертвым, побивая камнями. Помните, Листра, Иконию, другие города. И вот он говорит, а вы тут, конечно, блаженство. Вы, конечно, всем известны. То есть их, может быть, такое теплое состояние, и в Новом Завете мы об этом тоже читаем, там не вся, во времена Павла и апостолов, не вся церковь была горячей, она была в самые первые дни апостольские, может быть, такие вот, сошествие Духа Святого, горящие. Но и тогда были люди, которые начали борьбу против церкви. И люди уставали, изнемогали. И были люди, которые, ну, почти что ничего не делали, а Павла обсуждали и... Раиса, осуждали, да, разница между обсуждением и осуждением очень маленькая, когда мы вердикт выносим, когда мы говорим, гореть ему вот там, в озере огненном, ну, его никто не исправит. Вот никогда этого не делать. Ну, я одновременно на несколько вопросов отвечаю, вопросов действительно много накопилось. Поэтому, Мария, там речь не идет, что одни были в лучшем состоянии, другие такие, как Павел. Павел сравнивает с собой, показывая, что вы еще не до крови сражались, он говорит в послании 12 главе, послании к евреям. И поэтому все какие-то попытки вот так сравнить их, он показывает, что действительно они заелись, как бы мы сказали, очень простым языком. У Антона такой вопрос, спасибо, Ирина, она мне тоже сегодня помогает, как обычно, с Яном в студии. Поэтому, Антона, в чем общий смысл болезни, которую Бог насылает на человека? Я скажу так, вообще-то есть несколько законов, по которым устроено мироздание, устроен мир, и поэтому вот сказать, что Бог прям вот сразу начинает насылать на кого-то болезнь, неверно. Но несколько случаев, я их исследовал в Священном Писании, они существуют. Например, книга Откровения, которую мы сейчас в церкви взялись изучать, и я всем рекомендую присоединяться к чату «Разбор Библии». Если вы мне напишите +7 926 211 56 97, еще раз скажу помедленней, +7 926 211 56 97, я вас включу не только в чат «Золотая середина» и вопросы «Золотой середины», но и в «Разбор Библии». Вы сможете удаленно в том месте, где вы нас слушаете, в Америке, не знаю, там в Китае, в России, в любом уголке мира, где есть интернет, присоединяться к нашему разбору. А начали мы разбор книги Откровения. Молитесь, друзья, я думаю, что это будет благословеннейшее исследование Священного Писания. Так вот, в конце этой книги Господь очень твердо, я бы сказал, неоднозначно предупреждает, что всякий, кто из попытается даже исправить Божье Слово, которое написано в конце, на того он наложит язву. Антон, это первое, что говорит сам Бог. Не просто так, вот он захотел одному язву, а другому нет. Хотя такие случаи тоже бывают со слепорожденным. Почему, например, одному было дано не за грехи его, не за грехи родителей, но не навсегда, но до совершеннолетнего возраста. Помните, он говорит, сам совершеннолетний, спросите его, кто его исцелил. И Христос приходит в свои дни и благословляет и исцеляет этого слепорожденного. Поэтому болезни бывают как следствие наказания. Помните, причина, следствие, связь, что посеешь, что пожнешь. Ну, а я буду вот так говорить, вот упрямый ребенок, а я буду так, ну, и тогда ты получишь, вот, ну, Бог говорит, я все-таки Отец Небесный, я все мироздание создал с его законами. Иногда получишь напрямую от меня, потому что это будет уроком для всех, что ты не трогал то, что я сказал, не трогал. А иногда это бывает опосредованно. Например, человек говорит, а я буду есть всякую пищу, непотребную для организма, а я буду курить и пить, Я хочу все-таки, чтобы ты мне, Бог, дал долгожительство или там здоровье. А Бог говорит, ты выбирай. Или здоровье, сейчас уже, по-моему, никто с этим не спорит, что люди сокращают свою жизнь, а сохраняют и те, кто не употребляет что-то, да, которое вредит. Поэтому вот все это, вот это пальчики на одной руке, где-то непосредственное вмешательство Бога как средство защиты своего слова, своих вечных законов. Если человек не хочет этого слушать и делает это открыто, как богоборчество, ну, он получает как бы от Бога. И нигде мы не видим здесь Бога такого, знаете, вот, он говорит, я воздам тем, которые ищут меня, тем, которые еще не понимают, но сердцем ищут, благодатью, помощью. А тем, которые противятся, мы знаем, что первый противник – это дьявол, он так и переводится, воздам серьезно, да? Поэтому есть ад и есть от Бога наказание уже здесь, на этой земле. Другой вопрос, что люди не видят, где кто, и иногда все это сводится к упрощению. О, это его Бог наказал. А оказывается, это не Бог наказал, не виновен ни он, ни родители, также смутились и ученики, которые увидели этого слепорожденного. Он говорит, это для славы Божьей. И благословляет этого человека. И тот обретает зрение, и, наверное, вдвойне, втройне, ну, представьте, попробуйте хотя бы день без зрения прожить. Вы увидите радость того человека, который обрел зрение у Бога. И он не сетовал, не сказал, что что ж ты мне вот дал до совершеннолетия вот жить вот таким инвалидом. Поэтому наша душа создана для вечности. Более того, наши бренные тела, временные тела, они зависят еще от экологии. Это всеобщий человеческий фактор. Это все не щадят планету, и мы иногда пожинаем и вырубленные, сожженные леса, и погубленные животные, и растения, и нарушается вот этот биогеоценоз, или как там взаимодействие организмов, и мы как человечество это пожинаем, потому что именно человеку дано было управлять и землей, но потеряв вот эту мудрость Божию, став сугубо эгоистичным, даже эгоцентричным, человек живет во благо себе, он не заботится об окружающем мире. Я в кавычках беру сейчас в целом, тогда бы не были проблемы, они бы не накапливались. Скажем так, большинство людей, вот, как какое-то меньшинство, да, вот, нам напоминают это из достаточно высоких трибун, вот, и все эти международные конференции на эту тему, уже их много, да, не только Greenpeace. Но это действительно так. Мы имеем вернейшее пророческое слово, Библию, и в ней заранее это предрекалось. Поэтому, Антон, существуют болезни, которые являются частью испорченной экологии, частью иногда возмездия за противление Богу, частью, как случай для того, чтобы прославиться Богу, чтобы Бог, чтобы показать, что он силен над всякой болезнью, а на какое-то время посылается эта болезнь тоже самим Богом, но не для того, чтобы унизить человека, а для того, чтобы даже, я слушал многих, которые говорят, это мне вот там за то или за то, это мне как урок, даже если иногда и не за то, и не за то, Господи, я принимаю, как Иов, не все понимая, вот даже есть такой пальчик на этой руке, ответа моего, что иногда мы не понимаем, почему складывается так наша жизнь, почему люди рождаются инвалидами, почему вот иногда при равных обстоятельствах та же экология для одного и для другого, но где-то там генетика, да, наши родители, которые являются следствием того, что человек рождается, теряя какие-то, ну, скажем так, свойства, имея какие-то инвалидности своего тела. Но надо всегда помнить, что Бог даже этим людям, он заботлив в отношении души. 120-й псалом говорит, не повреди душе твоей. Поэтому надо помнить, что у нас вечная душа, если возвращаемся к вопросу жизни вечной и наказания вечного. И поэтому некоторые говорят, ну вот это да, Андрей Юрьевич, тут немножко типа погрешил, лет 70 пожил, а потом вечно мучиться, это не типа не сурово ли? А я говорю, а хорошо, а вот тут ты чуть-чуть ты сопротивлялся греху, да ты еще с Божьей помощью к нему обратился, от него благодать пришла спасительная, помогающая, и он тебе помог, понес на ручках, чуть-чуть ты поборолся, а тебе жизнь всю вечную, с ним теперь. То есть, понимаете, чаша весов уравновешивается. И как одно наказание вечное кажется нам ну, нереальным, как-то таким типа несправедливым, но ведь и на другой чаше весов так просто принять Бога, как разбойник. Господи, помяни меня только. И уже вечная жизнь, вечная, представляете, вечная жизнь с Богом. Поэтому уравновешивается. Главное не быть противником Богу, потому что для противников, я закончу, да, дьявол переводится как противник Божий, и всем, кто последовал за ним, откровенно идущим против Бога, уготована такая, ну, можно сказать, участь. Потому что это закон Божий. Бог создал в том числе и ад, это его создание, творение. Это некое, ну, я так условно говорю, для хозяек понятно, место, чулан там, не знаю, где мы храним там вот мусор, чтобы оттуда не сильно воняло, где-то поодаль от нашего места проживания, и все это вывозилось, вы знаете, образы были в том числе и у Иерусалима, там Шеол назывался ад, место постоянно, где горит свалка, да, вот, и это был красивый образ, потому что они все знали, все из своих домов, мусорное, грязное, уже непригодное каким-то, ну, можно сказать, дальнейшему использованию, вот, отвозилось туда и сжигалось, и это красивый образ, это, Михаил, еще раз говорю, что это не говорится, здесь тогда противопоставление будет, а тогда нам надо будет решать вопрос вечности души. Если душа вечна по определению, то никак мы не можем ее каким-либо образом уничтожить, сократить ее вечность. Имеет она грех или не имеет? Поэтому можно сказать, что Бог всемогущ, да, безусловно, но Он действует в рамках своих законов. Например, Бог не может делать грех, вы смело об этом можете говорить. Потому что его сущность святая. А то, что святое, это не грех. И это не его невозможность. Для этого он возложил грех на Христа, ну, на своего сына, чтобы тот стал грехом ради нас, чтобы нас спасти. Поэтому он даже здесь интересно и красиво показал нам, что он, в принципе, все может. Но в данном случае он не может отказаться от вечности, которую он дает каждой душе. Он не делает этого, потому что у нас у всех равные шансы. У нас у всех равные шансы. Он не создает себе любимчиков, он не создает себе элиту. Ну вот, друзья, наше время, как обычно, быстро истекает, протекает, как хотите. И я просто напоминаю вам о том, что мы с вами общаемся в прямом эфире. Я вот вернулся уже. Спасибо за ваши молитвы и из отпуска. И теперь буду регулярно, еженедельно, если Бог даст жизни, вам служить. Ну, конечно, какие-то вопросы, которые я не смог охватить во время отпуска, они поступают и сегодня. Давайте я попробую. Михаил пишет. Добрый день. Многие люди сомневаются в историчности Иисуса, но и, естественно, в сообщениях Евангелия и на заветных посланиях об Иисусе. Якобы неграмотные рыбаки не имели доступа к образованию, читать и писать не умели, тем более самим слогом, и тем более не могли знать койня. Не знаю, что такое койня. То есть евреям незачем было изучать греческий, тем более рыбакам. Ну да, Михаил, ты, в общем-то, и ответил на собственный вопрос. Заметили, что они люди неграмотные, когда они так говорили? Тут есть и ответ. Валентина задает вопрос. Как можно определить привычку, которая вредит? У кого-то злой нрав, свободное жесткое обращение с людьми вошло в привычку, а есть неискреннее сердце, притворство. Себе своей душе увидеть проказы очень трудно. Такие грехи более хитрые, незаметные. Святое Писание говорит, любая привычка постепенно приобретает ложбинку в сердце и потом выходит из этой ложбинки с трудом. А, Святогорец это говорит, Паисий. Да, действительно, я хочу согласиться, это так, и поэтому нужна работа над собой, Валентина, хочу сказать. Мы спасены Христом, но продолжаем строить здание на нем. Наталья задает вопрос, скажите, пожалуйста, каким должно быть богоугодное общение между людьми? Святые отцы говорили об искренности, откровенности, простоте. Да, вот именно таким оно и должно быть. Более того, хочу сказать, оно должно быть в духе Христовом. И такую возможность мы имеем. Уважаемая Наталья, из Хабаровска задает вопрос Слава. Почему археология и история по-разному стороны баррикад? Нет, не по-разному. И в следующей программе постараюсь уделить внимание этому уважаемый Вячеслав, я хочу показать многие факты, которые говорят об одном. Ну вот, на сегодня вопросы все. Те, которые мне переслала Настя, конечно, не все, которые накопились у нас в WhatsApp, плюс 7-926-211-56-97, и на нашем сайте вы можете присылать ваши вопросы к следующим программам. Пусть Бог нас благословит и поможет всем вам. С миром Божьим, до свидания, до следующей пятницы.